Глава 8. Пленение Одноухова. Отсюда до кордона лесника Петра Марковича Семенова считалось не более 5 километров, до охотничьего дома 6, 2 часа ходу. Молчанов с Архызом шли не спеша, стараясь не уклониться от лесниковой тропы, которая спокойным полукольцом опоясывала отдельно стоявшую гору и, минуя непролазную заросль рододендрона, выводила прямо на перемычку к другой горе. Вот здесь-то Архыз и завилял хвостом. — Где они? — спросил хозяин и проследил за взглядом овчара. Сквозь зеленую занавеску лиан проглядывали блестящие концы рогов. Хоба ждал их. Когда они прошли, он тоже вышел на тропу и поплелся следом. А вскоре отыскался и Лобик. — Ладно, — сам себе сказал Молчанов, — я вас все-таки сведу. Он не знал, что судьба уже сводила медведя с оленем там, у перевала, где пурпурные гадюки. Тропа спустилась в долину Ауры, сделалась шире, домовитей. В стороне от реки и чуть выше, на берегу тощего в это сухое время, но кристально чистого ручья, стоял дом Петра Марковича, бревенчатая пятистенка под черной от времени дранкой. Большой участок редкого грушника и луга вокруг дома был обнесен жердевой оградой. Зеленела на огороде капуста, темная ботва картофеля подходила к густому осиннику у ручья. Хороший огород. На лавке возле дома сидел Семенов, а рядом дымил самокруткой лесник Бережной. Они встали. Семенов приподнял фуражку, дядя Леха поклонился с особенным уважением. — Не как с перевала? — дружелюбно спросил он. — И когда только успели. Кобель ваш не кинется? Архыз близко не подошел, глянул раскосы на новых людей и лег поодаль, будто все дальнейшее его не касалось. У сарая вертелась и бесновалась на цепи дворовая собака лесника. Семенов цыкнул на нее, собака юркнула под сарайные слеги и теперь высматривала оттуда, изредка взлаивая от глухого негодования. Тут недалеко ходил, Молчанов скинул куртку, прислонил к стене карабин. Он был полон впечатлений от только что случившегося и сразу взялся рассказывать, как кабаны загнали на черешню матерого медведя. Семенов оживился, спросил, — это сразу за Круглой? — так называлась близкая отсюда гора. — Как раз где большая черешня у реки, и там все истоптано кабанами. — Да ведь он попал на угодье моего... срамотника Желтобокова, ну, который с приветом. Я в дневнике о нем писал. Тот еще деспот. Он и тигру загонит, не только медведя. Только вот что непонятно, Александр Егорович, у меня в тех местах ни одного медведя нету. Они у меня правее живут, 8 километров от кабаньего царства. Новичок. Мой медведь туда пришел. Лобик его кличка.
Твой?
Лесники переглянулись. — Ну, есть такой. Отец еще малышом отыскал. Он у нас воспитывался, а потом в лес ушел. — Да ведь это когда было-то? Семенов вспомнил разговоры, которые слышал уже давно. Если тот медведь и остался жив, дикарем давно сделался. Какой же он твой? — Дикой не или не дикой, а хозяев помнит. И со мной он в дружбе. С рук иной раз кормлю. — Ну, это ты! — и Семенов хомыкнул. Снова вылезла лесникова дворняга и прямо зашла с лаем. На весь лес, да с каким-то особенным подвыванием. Архыз поглядывал то на нее, то на хозяина, но Молчанов не замечал напряженного взгляда овчара. — А ведь она на ведмеде лает, — вдруг сказал Бережной. Какого там медведя? Цыц, глупые! Семенов привстал, но дворняга прямо заходилась. И в самом деле, что это она? Боюсь, что Лобик учуяла, смеясь, сказал Молчанов. Он как раз за мной шел. Не хотел отставать, Архаровец. Лежит сейчас где-нибудь за кустом, и собаку твою с ума сводит. Неужто он и жилья не боится? Нет. Если его не обижают, запросто и ближе придет. Лучше не надо, Александр Егорыч. Корова на глаза ему попадется, не удержится от соблазна, задерет. Тогда я тебе счет. А глянуть на него охота. Все же новенький зверь в моем обходе. А вот мы сейчас и глянем. Молчанов осмотрелся. Дал бы ты мне, Маркович, две посуды каких-нибудь, да съестного. Хлеб у меня кончился, выманили звери. Семенов кликнул жену, сказал ей насчет варева, а сам сходил в сарай и принес ведро и бодейку. Дворняга все подвывала, а вот архыз лениво ушел за изгородь и скрылся. Лесник плеснул в бодейку супу, вывалил картошку, а в ведро Молчанов набросал куски хлеба. — Это другому приятелю моему, оленю, — сказал он. — Значит, у тебя целый зверинец? Семенов уже вертел в руках бинокль. Может, винтовку все же взять? Мало ли. Вы вот что, Александр осмотрелся. Зайдите в сарай и дворнягу уведите, чтобы не смущало. Оттуда все видно. А я поманю медведя и оленя вон на ту поляну. Обзор хороший. Он взял ведра и пошел к лесу всего 200 метров или чуть больше. Поставил бодейку, прошел шагов 50 в сторону, и там с ведром в руке стал ждать. Архыз выскочил откуда-то, подбежал к ногам, повертелся около хозяина. — Ложись. — Ложись, — приказал Александр. — Знаю, где был, сплетничал. — Подождем вместе. Ждали долго, должно быть, четверть часа. Первым вышел Хоба. Смело подошел, но метра за три до архыза выгнул шею и потряс рогами. Овчар понятливо встал и отбежал подальше, чтобы не смущать. Молчанов протянул хлеб. — Бери, Хоба, ешь. Твоя доля. Олень потянулся, мягкими губами взял хлеб. Тогда Молчанов уселся на траву и поставил около себя ведро. Хоба разохотился на лесников, хлеб жадно ел, посматривая на человека и собак. Что-то произошло в той стороне, где стояла бодейка. Хобов скинул голову и насторожился. Бурая туша незаметно отделилась от стены леса. Лобик еще некоторое время стоял, принюхиваясь, как делал это, когда оказывался вблизи ловушки или капкана, но тут он увидел и почувствовал Молчанова и, вероятно, успокоился. И все же не сразу принялся за еду. Обошел бодейку со всех сторон, приблизился, тронул ее лапой, лег и полежал несколько минут, облизывая. Словно ждал, не взорвется ли, а уж потом поднялся и сунул свой длинный нос в похлебку, от которой так хорошо пахло. — Сиди, архыз, — приказал Молчанов, а сам поднялся и, оставив оленя над ведерком, пошел к Лобику. Он знал из сарая, сейчас хорошо видит обоих зверей и его с собакой. Он хотел доказать лесникам, что слова о дружбе с двумя дикарями — не пустые слова. А в сарае действительно не сводили глаз с оленя и медведя. В бинокль зрители наблюдали за каждым их движением. И вдруг Бережной не сдержался. Зараза! Тихо пробурчал он, узнав огромного медведя, который в свое время мог бы стать 114-м, но ушел с двумя пулями в теле и, оказывается, выжил. — Чего ты? — Семенов оторвался от бинокля. — Так, ты смотри, какая комедия! Александр был в 5 метрах от медведя без ружья, с голыми руками. Даже архыз не шел с ним. Лобик поднял перепачканную морду, ждал и не убегал. В бинокль было видно, как шевелятся губы у научного сотрудника. Он что-то говорил медведю и улыбался. Бесстрашный человек. Семенов потянулся к винтовке, оттянул затвор. — Ты что? — хрипло сказал Бережной. — Смотри, Молчанова не хлестни. — Я так, на всякий случай. Можно понять лесника. Впервые в жизни он видел, как человек подходит к дикому медведю, как говорит с лесным зверем. Чудо! Тем временем Александр подошел вплотную к зверю, протянул руку, положил ее на широкую спину медведя. Лобик чуть пригнул голову, сторожка смотрел желтыми глазами на человека, но даже не шелохнулся. — Ешь, ешь, дружище, — сказал Молчанов, и медведь, будто поняв, действительно нагнулся, стал шумно хватать картошку и чавкать. Хоба и Архыз затеяли было беготню, но оленю все же не понравились приметы близкого жилья, и он убежал в лес, чтобы наблюдать из безопасного места. Семенов опустил бинокль. — Вот какие дела-то, — сказал он, очевидно ошеломленный всем увиденным. — А мы толкуем. Дикие. — Ты рога у оленя приметил? — спросил дядя Алёха.
«Чудные рога!»
Медведь поел, вылезал бодейку, даже покатал ее по лугу, Молчанов взял посуду. Лобик потянулся было за ним, но тут же чего-то испугался и отскочил. И пока человек ходил еще за оленьим ведром, гремел посудой и шагал к дому, он стоял недвижно и смотрел или надеялся, что еще принесут. Уже от дома Молчанов оглянулся. Медведя на месте не было. Ушел. Лесники ждали у сарая. Век бы не поверил, Петро Маркович чиркал спички, закуривал всю свою жизнь в лесу. А такого? Как не боишься, Егорыч? Александр засмеялся. Я ж его маленького еще кормил. Чего бояться-то? Помнит или не помнит, а поверил, что зла не сделаю. Доверчивый зверь. Вы ему не сделаете, а он-то, небось, дядя Леха с явным сомнением качал головой. Все ж таки хищник. У этого хищника пулевые раны в бедре. Вот на того мерзавца он пойдет. — Тому он выдаст, будь здоров, — с чувством сказал Молчанов, не подозревая, что угодил точно в цель. — А я смотрю, и никак не доходит. — Где ж у него второе ухо? — Бережной насильно заулыбался. — Или отсекли в детстве для приметы? Рысь оторвала. Александр устало сел на лавку. — Если медведь тут останется, ты посмотри за ним. Петро Маркович, не обижай. А насчет коровы я тебе так скажу. Зря в лес не пускай. Следи. Мало ли что. Это точно, Егорыч. От соблазна подальше. Ты, как я слышал, у меня побудешь. Вот вместе и походим, доглядим твоих зверей. А сейчас пошли в хату, чую, обедом уже пахнет. Давай, Алексей Варламович, за компанию. — Вам, Бережной, свой обход уже определили? — спросил Молчанов. — Жду не дождусь, — дядя Лех смущенно погладил лысую голову. — По хорошему делу давно скучаю. — А тут вы тоже по делу. Лесничий послал, велел познакомиться, лесным воздухом подышать, ну и опыт перенять. — Завтра мы с ним пройдем по тропам, — пояснил Семенов. — А вот насчет обходов вроде у нас свободных не было. — Значит, для особых поручений держит меня, — Бережной хмыкнул в бороду. После обеда, когда Бережной вышел, Александр спросил Семенова, — Ты бываешь в охотничьем доме? — Ну, а как же? Баба моя там печь топит и все такое. Могу показать, если интересно, Александр Егорович. Ну, сходим как-нибудь, а сейчас отдохнуть бы, знаешь, ноги отбило от самой зари сегодня. Но отдохнуть не удалось. В час радиосвязи Петро Маркович записал распоряжение. Александра Молчанова просили срочно прибыть в лесничество. Короточ уже от себя добавил, что прибыл кто-то из Москвы, и научному сотруднику надо ехать туда на совещание. Молчанов выслушал новость без особого интереса. Какое-нибудь очередное мероприятие. В общем... Получать ценные указания придется. День-два, и я вернусь. Оставлю у тебя плащ и куртку, Маркович. Пойду налегке, благо погода. В легком свитерке с планшеткой и фотоаппаратом Александр Молчанов пошел вниз по удобной торной дороге, немало не подозревая, что его ожидает. Отлучка, как он понимал, очень несвоевременная. Столько забот. А тут его ожидала поездка, дальняя дорога. Но этому неожиданному событию предшествовал разговор, затеянный Виталием Капустиным. Днем раньше он прилетел из Москвы вместе со своим начальником Пахтаном, который решил, что летний отдых он может удачно совместить с командировкой. Отдельное лесничество заповедника с Тисо-Самшитовой рощи находилось прямо в городской черте. Здесь он остановился, отсюда же Капустин связался с южным отделом по телефону и спросил Короточа, как дела и все ли готово в охотничьем доме для приема гостей. Вот тогда лесничий в разговоре и упомянул, что у них сейчас Молчанов. — Сколько он пробудет в поляне? — нетерпеливо спросил Капустин. — Во всяком случае, не меньше недели или двух. Остановился он на кордоне Ауры, сказал, что оттуда удобнее ходить наверх. — Вы лесников приняли? — спросил Капустин. — Да, они знакомятся с обходами, наблюдают животных. — Погода в вашем районе? — Сухо и тепло, дожди только грозовые. — Как дорога к Ауре? — Можно проехать вездеходом. Капустин уведомил, что он здесь со своим начальником, и что они, вероятно, приедут на кордон с гостями или прежде их, поэтому свой газик Короточ должен держать в готовности номер один. Лесничий сказал «Есть», и на этом разговор закончился. В тот же день Пахтан и Капустин осмотрели Тисо-Самшитовую рощу. Эта уникальная роща занимала в глубине Приморской долины редкий по красоте известняковый порог на лесистом склоне горы. Каменная ступенька когда-то передвинулась, немного сползла вниз и оказалась рассеченной глубокими трещинами. Роща обрывалась у реки крутым, а местами просто отвесным ущельем. Серо-зеленые зыбкие занавески из лишайников и черные листочки самшита делали рощу удивительно похожей на морское дно с фантастическими застывшими водорослями. Огромные тисы. Некоторым из них было по 500 и более лет, уходили в небо, переплетались кронами, обрастали более современными лианами. Под ними всегда хранилась душная тень. Удивительные картины представляла зрителям эта роща. Первобытная дикость, непролазность, хаотичность природы всего в километре от обжитых увеселительных мест приводили экскурсантов в тихий трепет. Рощу называли природным музеем, который чудом сохранился в окрестностях города, где постоянно жили или отдыхали сотни тысяч гостей со всех концов страны. Посетители оставляли в книге природного музея благодарные отзывы. Очень часто можно было прочесть пожелания «сюда бы еще зверей для полноты картины». Работники лесничества не преминули высказать ту же самую мысль Пахтану. «А зачем дело стало?» — сказал решительный начальник. — Разве трудно отловить в горах несколько туров, косуль, оленей? Сделать в роще вольер, и вот вам маленький зверинец, представители кавказской фауны. Деловое предложение, я готов помочь. — В свое время здесь держали даже медведей, — подсказал Капустин. — Можно и медведей, — тотчас ответил Пахтан. — Вот ты, Капустин, и распорядись, пусть в южном отделе отловят медведя и доставят сюда. Вечером, когда зашел разговор об охотничьем доме, Капустин доложил, что там все готово, погода в горах хорошая, и можно приглашать ученых и других гостей, да и самим полезно отдохнуть несколько дней в глухом уголке леса и даже поработать, если появится такое желание. Тогда же Пахтан спросил, кого именно Капустин приглашает на кордон. Тот с готовностью назвал несколько сослуживцев из их отдела и еще две фамилии, которые, как он выразился, могут быть очень полезными для нас. Кстати, оба они являлись оппонентами на будущей защите диссертации Капустина. Но об этом он не сказал. — Хорошо, — согласился начальник, — пусть приедут. Он не видел в этом ничего дурного. Напротив, еще... — Одна необходимость, — сказал старший специалист. — В Воронеже послезавтра начинается семинар. Это по поводу испытания усыпляющих патронов для отлова и осмотра зверей. Хорошо бы послать туда одного из сотрудников Кавказского заповедника. Пахтан кивнул. — Почему не послать? — Я сделаю такое распоряжение от вашего имени. — Да, разумеется. — Кого ты наметил? — Здесь как раз находится научный сотрудник Молчанов. Вот его и пошлем, молодой, энергичный биолог. Такова короткая история радиограммы, после которой Александр Егорович Молчанов покинул аурский кордон и спешно отправился в Адлер для полета в Воронеж. Капустин мог быть довольным. Посторонних вблизи охотничьего дома в эти дни не окажется. Он все предусмотрел, и Пахтан легко утвердил его решение. Приедут не только ученые, приедут друзья, он им доставит удовольствие, а потом и они с готовностью помогут Капустину, ну, хотя бы при утверждении на более интересную должность. Капустин подумал, что будет вернее, если о семинаре в Воронеже Молчанову скажет не он, а сам Пахтан. Улучив минуту, он спросил начальника, — Вы позволите мне отлучиться на полдня? — Личные дела? — Я хотел проехать в одно наше охотничье хозяйство, тут 100 км, возьму у них пару хороших ружей и патроны, посмотрю, нельзя ли там побыть на охоте. Вы не будете возражать? — Если позволит время. У нас есть несколько лицензий на отстрел. Пахтан полагал, что речь идет об отстреле в охотничьем хозяйстве, явлении вполне закономерном, и кивнул. Тут должен прибыть Молчанов, я заготовил ему командировку и деньги, чтобы успеть к сроку, ему надо улететь из Адлера сегодня ночью. Могу я оставить для него документы? А как найдет меня Молчанов? Он знает ваш номер и гостиницу. Капустин уехал, а вскоре явился Александр Егорович. Пахтану научный сотрудник понравился, деловой, знающий юноша. Когда Молчанов узнал о поезде, он заколебался и сказал, «Здесь сейчас такая обстановка, что мое присутствие просто обязательно, видите ли. Я боюсь, что присутствие чужих людей...» «Чужих? Вы имеете в виду гостей?» Пахтан улыбнулся. «Вам надо успеть к началу. В Воронеже вы узнаете для себя много нового. Ваши здешние дела от вас не убегут. На той неделе вернетесь и наверстаете, если что срочное. А страшиться гостей нет оснований. Тем более, что я пробуду здесь еще целых 2 недели. Поезжайте как можно скорее». Явно смущенный отеческим тоном начальника, его ласковым приемом, Молчанов попрощался и вышел. Он еще надеялся встретить Капустина и не увидел его. Он надеялся вернуться в поляну и не смог. На пути к Пахтану он только 30 минут пробыл у Никитиных, перекинулся несколькими словами с Ириной Владимировной и с матерью, да прошелся по саду с Сашей маленьким. Выяснилось, что самолет на Воронеж будет через 3 часа, надо успеть купить билет и как-нибудь известить своих близких, что уезжает на целую неделю. Впрочем, это он сделает, когда купит билет из аэропорта. Да еще непременно надо сказать Борису Васильевичу. Уже в аэропорту, так и не дозвонившись до Желтой Поляны, он бросился к остановке такси. Через 7 минут Александр вышел у райкома партии, где работал один из учеников Бориса Васильевича. Еще через 10 минут он уже говорил по телефону с учителем. «Я передам, кому нужно», — донеслось из трубки. «Не беспокойся. Постараюсь, чтобы сюда как можно скорее приехал Котенко. Будь уверен, мы на чеку. И счастливо тебе, Саша».